Тема, которую мы с вами сегодня будем продолжать исследовать, как вы помните, называется «Обновиться духом ума вашего». То есть это проблема из проблем, которую необходимо будет всем нам решить. Как вы помните, да, я уже вам кое-что говорил на протяжении двух предыдущих наших общений, связанных с этой темой, да. Я сейчас как бы чуть-чуть вкратце дам опять, будем так говорить, ну, скажу свое видение, что такое дух ума, которым нам надо обновиться. Дух ума – это как какой-то продукт в собственном соку. Знаете, вот иногда есть такое выражение, говорят, что мы варимся в собственном соку. То есть, что нет никаких перемен. Вот мы что-то понимаем, вот мы в этом мире живем, и с этой позиции на все смотрим и судим, да. То есть, дух ума – это, как я сказал, продукт в собственном соку. Мы варимся в собственном соку, не видя, не слыша и не понимая, что есть еще более глубокий неизведанный мир Божий. Это то, чем мы пропитаны. Это, можно сказать, наша узкая специализация. Это узость нашего ума. Извините, вот что так говорю, но да, я говорю, узость, ограниченность, да. Его зацикленность на чем-то одном. Это атмосфера наша внутренняя, наш мир внутренний, в котором мы живем. Это то, что мы называем характером человека. Его натурой – это то, что его идентифицирует. Каждому из нас вот присущ какой-то особый, своеобразный характер. Далее, дух ума – это то, что нами двигает, то, что нами управляет. Это можно сказать еще и так, что это установки, на которые мы запрограммированы. Это как установки, или можно сказать, как ограничители нашего ума. Это можно сравнить как компьютерный вирус, когда компьютер зависает, да? А я делаю это сравнение, что дух ума нашего, да, если он не обновляется, то он вообще отстает от жизни, да? И наш мозг зависает. Вот знаете, есть вот дети, да? Годами уже там 15 лет, а умом на 3 годика. И у нас вот именно вот это и есть дух нашего ума. Мозг зависает в результате какой-то зомбированности. И не работает так, как надо. То есть видим по-детски, понимаем по-детски, примитивно. Отсюда и множество проблем в жизни. Это можно еще сказать так. Это шоры, которые не дают нам видеть чуть дальше в сторону. Такие мозги загоняют нас в определенное замкнутое пространство, в котором нам кажется, что и только здесь и есть Бог, а за его пределами Бога нет. Я думаю, ну вот, вот этими будем говорить словами и выражениями, я попытался вам как бы дать определение, что такое дух ума. Это направленность, это мир, это специализация, это узость, в которой мы живем, с которыми мы свыклись, и этими, будем так говорить, глазами, если это можно назвать глазами, ну, наш мозг это тоже, можно сказать, глаза, да, мы смотрим на мир, смотрим на Бога, смотрим на человека, смотрим на ситуацию. И нам кажется, что мы правы, что мы все понимаем, что мы во всем разбираемся. Но когда мы заявляем, что мы знаем, и когда что-то делаем в связи с этим, все знаем, и ничего не получается, это Бог заставляет нас задуматься. Неправильный дух ума. Не обновляется ум. Узость ума присутствует. С таким подходом мы не даем неправильную оценку всему, что происходит, и с таким подходом мы никогда не выйдем из вот этой ситуации и не разрешим проблемы свои. Дальше. Я уже немножко говорил, чуть-чуть повторюсь. Может быть, другими словами. Что дух нашего ума, как я сказал, это наша природная узость и ограниченность ума. То есть она может быть природной. Вот мы родились от таких родителей, которые сильно глубоко ни во что не вникали, да, тем более с детства слышали вот эти реплики слишком заумные, слишком самоуверенные родительские, мы в этом выросли. И вот это теперь определяет вот нашу ограниченность ума. Но я говорил вам, что это может быть результатом воспитания. Это школа может влиять. Это друзья на улице могут влиять. Это родители могут так воспитывать. Или узость ума может быть результатом отсутствия воспитания. Далее, узость нашего ума, от чего может тоже быть, появиться, да? Это может быть влияние высшего западного образования, образа жизни, вот этих западных европейских ценностей. Это может быть сознание, сформированное средствами массовой информации. Телевизор, интернет, газеты, журналы, шоу, сериалы, мыльные оперы, ну что хотите. Это могут быть церковные очки, соответствующие определенным деноминациям, где мы были или где мы есть. Мы во что-то одно поверили и зациклились. Вот нам объяснили, что вот Бог вот такой, вот в таких вот рамках, в такой вот коробочке, вот небольшой, да. В это надо верить, только мы правильно понимаем, и мы вот поверили. И пусть рядом в Библии тысячи мест, где говорится обратное тому, чему нас учили, не стыкующееся с тем, что нам объясняли. Но я упорно стою в вере. Я заявляю, что умру в вере своих родителей. Вот этот дух ума зацикленный, да, ограниченный, он может быть результатом видение жизни через призму фанатизма, национализма и чего угодно подобного. Любое учение, какое существует, с которым мы соприкасаемся, в которое мы вникаем, оно имеет влияние на нас. Оно формирует наше сознание. Мы иногда даже не задумываемся, пообщавшись с человеком, мы что-то все-таки от него прихватим, или умное, или глупое. Почитав какую-то книжечку, мы тоже, может быть, не заметим и скажем, да, вот это вот правильно. Я не раз сталкивался, не раз обращал внимание на такие вещи. Вот человек слушает меня, говорит, ой, Саша, как хорошо, ой, как ты глаза открываешь, Саша, все правильно. А ты не читал вот такой-то книжечки? Какой? Дают книжечку или говорят, где ее там в интернете найти, прочитать. Интересуюсь. Восточная философия. Там и мантры. Там и медитации. Но Саша, говорит человек так же, как ты. Я говорю, что я говорю так, как он или он, как я? Ну ты смотри, конечно, я это к чему говорю. Вот человек вроде бы христианин. Тут и такая книжечка с восточной религии, тут еще что-нибудь, тут и бабки где-нибудь, как говорится, и порчи появятся, и к бабке сводить, и еще чего-нибудь. Я это к чему говорю. Вот смотрите, вот человек соприкоснулся. И заметьте, вот уже пошла какая-то веточка на этом дереве, вот пошло какое-то отвлечение, вот уже, заметьте, формируется свой взгляд даже на христианство с точки зрения, как я говорю иногда, этих китайских календарей или гороскопов. То есть мы, люди, которые не контролируют свое сознание, Мы, которые не вникаем в себя, соприкасаясь со всем, что нас окружает, зачастую не замечаем и не понимаем, что происходит своего рода зомбирование сознания. То есть нас кто-то на что-то куда-то аккуратно направляет. Как отличить, это правильно или нет? Это зомбирование или нет? Если мы зомбированы, у нас существует определенная узость ума. Мы не объективны, мы субъективны, мы пристрастны. Нам кажется, что мы понимаем, мы на этом настаиваем, а в жизни проблемы никакие не решаются. Это признак того, что происходит зомбирование сознания. Что дух ума настроен совершенно неправильно, не по-божьему. А вот когда я видя, что ситуация не решается, я вижу, что проблемы существуют, при этом я верю, молюсь, там, стремлюсь к чему-то, читаю, вникаю, посещаю, да, а проблема остается та же самая, это для меня от Бога сигнал. Если я вникаю в себя и начинаю это замечать, или Бог мне уже, как говорится, извините, носом тыкает, смотри, ведь не получается, а ты говоришь, что ты прав. Это заставляет меня задуматься и допустить сомнения, задуматься, что что-то не так. И если происходит обновление ума, мы начинаем с другой позиции смотреть на эту ситуацию, да, или на это учение, подвергать сомнению, если в жизни это не получается. Если то, что я узнаю, действительно дает мне мир, дает мне радость, открывает передо мной смысл жизни, решает мои проблемы, я способен смотреть шире, глубже, то это признак того, что это и есть та истина. И это и есть то направление, которое нашему уму хочет придать Бог. Там, где Бог, там нет узости ума. Там есть широта, глубина и долгота. Там есть беспристрастие. Но я говорю, вот эти слова, вы поймите, с них можно тоже понять, и кто-то мой так и поймет, что вот Саша говорит, надо все читать, надо все исследовать. Я говорю, в принципе, никто это не запретит вам делать. Но я говорю, критерием истины любого учения, любого знания есть практика. Вот планета, вот люди, вот проблемы, вот я. И у меня мои проблемы. Если я правильно понимаю, проблемы должны решиться. Если проблемы не решаются, значит, то, что я называл широтой и глубиною, я залез в какое-то большое и глубокое болото. Так вот, что хочу сказать. Если не вникать в себя и в учение, и в результате этого не понять, что такое глубина, широта и долгота любви и премудрости Божьей, то перемен никаких никогда не будет. Обратите внимание, я очень часто вот этот стих вам цитирую, повторяю, повторяю без конца и без края. Как можно обновить дух ума, как можно набраться действительно ума, если не вникать, не наблюдать. Только вникая, только рассуждая, размышляя, мы можем расширить свой кругозор. Обновление ума происходит с момента, когда мы задаемся вопросом. А жизнь, когда она нас бьет, она нам задает вопросы. Так вот, когда мы задаемся вопросом, прислушаемся к этому вопросу, допускаем мысль, а вдруг это действительно не так, как я привык понимать. В церкви, вы знаете, это называется сомнением и неверием. Но вот если мы задаемся вопросом, допускаем мысль, когда мы смотрим на эту ситуацию, исходя из того, что она не решается, проблема, да, если мы смотрим на эту ситуацию с другой стороны, когда проявляем самокритичность к себе, то есть подвергаем сомнению, правильно ли я понимал то, что считал, что правильно понимаю, когда проявляем самокритичность к себе, к своим знаниям и так далее, вот все это и производит обновление нашего ума. Но что мешает этому процессу познания? Как бы ни странно это ни звучало, но это наше незабвенное чувство, которым свойственно не думать, а чувствовать, что я, ну знаете, как говорят, всех краше и милее, всех пушистее и умней. Я все знаю, я все понимаю, мне все открыто. Заметьте, что является препятствием процессу познания или процессу обновления духа ума. Моя, как бы странно ни звучало, гордыня. Моему сердечку свойственно утверждать, что я все знаю, все понимаю, мне все открыто. А если кто-то с этим не согласен, подвергает это сомнению, я начинаю пылать огнем ревности. Я думаю, что я еще и ревную за истину, отстаиваю божественную истину и страдаю за нее. Заметьте, вот этот порок, о котором Бог говорит, гордость, высокомерие, я ненавижу. Это самый страшный из всех пороков. И вы заметьте, вот эта вот порочность нашей гордости, да, она ведь везде, куда только ни глянь. Каждая нация самая лучшая, самая правильная. Национализм – это только мы, только у нас. Все правильно, все хорошо. Все остальные такие рассяки, а одна наша нация хорошая. Заметьте, в какую партию ни приди, только она знает и только она понимает. И заметьте, люди туда приходящие, если они туда приходят, они соглашаются, да, вот я в самой лучшей партии. Это самое-самое лучшее. Но если самое лучшее, то значит все остальные не такие, я с ними борюсь. Если я попадаю в какое-нибудь философское учение, в какую-нибудь религию, она тоже самая правильная. Заметьте, хотим мы, не хотим. Попадая в истинные церкви, в истинные религии, в истинные философии, слушая самых, что ни на есть, лучших докторов, профессоров, академиков, политологов. Заметьте, каждый из них говорит о том, что только вот так надо понимать. И заметьте, мы, попадая под их влияние, принимаем вот этот вирус. Я держусь того-то, я верю в это. То есть нам подсовывают, нам подкидывают, а мы, не разбирая, едим. И мы состоим из того, что мы едим. Что читаем, что смотрим, куда ходим. А ведь мы это все делаем зачастую, за некоторым редким исключением, не размышляя, не вникая, мы даже не понимаем, а как вообще вот так смотреть на все это, чтобы не заразиться каким-то вот этим, будем говорить, компьютерным вирусом? Муж прав всегда, жена тоже права, дети тоже всегда правы. Партия самая лучшая, религия самая святая, и только она пропуск на лоб лепит. Заметьте, мы живем в этом мире. Почему партия не меняет своего курса? А потому что она самая лучшая. Почему религия не понимает, не меняет своего курса, направления своей деятельности, да? Не меняет свое учение? А потому что это от Бога. И вот мы, побыв там везде, прихватив вот этих, даже будем говорить, не один вирус, да? Мы удивляемся, а вот почему нам Библия не открывается? Некоторые люди мне говорят: Саша, вот ходил в церковь, там читал, слушал, молился, ну не мог понять, вот тебя послушал, слушай, ну как все просто. Я вам скажу честно, я сам, когда стал открываться, думаю: Боже, как все просто. Вчера сижу, думаю, вот я вам объясняю, так я вам объясняю то, что написано. Вы же можете это прочитать. Но вопрос, почему, читая, не видим, имеем глаза, но не видим, имеем уши, но не слышим. А вот прошли определенную школу. Вот дух ума наш, вот такой. Я и сам очень умный, да и в церкви самый умный. А чего мне кого-то слушать или прислушиваться? А чего мне подвергать свои сомнения, если я в истине? Ну да, как же теперь обновить ум? Как же посмотреть на жизнь, на ситуацию, на Бога, на Библию с другой точки зрения? Не получится. И чтобы поменять вот что-то в себе, вот это, да, я вам скажу, что понять это, чтобы поменять это, надо понять. А чтобы понять, то понять мы сможем только это на практике, если наша религия будет связана с практикой. Вот мы верим, вот мы проверяем. Вот научное заведение, а вот, ну, будем так говорить, завод, который мои изобретения, мои открытия будет на практике, ну, будем говорить, проверять. Человек, который не занимается практической религией, который не проводит жизнь, на опыте все не обкатывает и не проверяет, он никогда не поймет, что он не прав и никогда не переменит свое сознание. Он будет просто, будем говорить, запрограммирован на заблуждение. Если человек постоянно будет заниматься практическим христианством, он может это понять. Без практики, без наблюдения, без размышления и без сопоставления фактов этого никто никогда не сможет понять. То есть обновление ума происходит в результате размышления, наблюдения, сопоставления, осмысления, проверки на практике. Кто этим не занимается, а ходит в церковь, дает десятую часть, не крадет, не убивает, не прелюбодействует, да, поет в хоре или там за кафедру выходит. Все. Какое размышление? Он твердо стоит в вере своей, то есть, другими словами, ограниченной вере. В ограниченности стоит и не понимает. Поэтому он борется со всеми. Воюет, ведет священные войны. Но так никогда и не знает, что он это делает не ради истины. Истина совершенно не такова. Сейчас я хочу вам, ну, прочитать некоторые библейские стихи. Они, в принципе, известные, я их довольно часто повторяю, да. Но вы знаете, вот какая-то мысль, какой-то оттенок мысли, те же самые стихи, они не меняют своего смысла, но оттенки мысли, да, они имеют место. Я имею в виду, даже тот же самый стих, может, какой-то новый оттенок, ну, понимание истины нам предоставить. Значит, я хочу вам прочитать в начале, значит, такие стихи. Это первое послание Коринфянам, вторая глава, вторая глава с 9 по 16 стихи. 1 Коринфянам 2, 9 по 16. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Обратите внимание, речь идет об обыкновенном человеке. Даже если он ходит в церковь, но если он не меняется, то есть вот он пришел, покрестился, участвует в обрядах, а вот нет развития, нет перемен в жизни, нет нового какого-то знания, более свежего, да, то, заметьте, имеет глаза, но не видит. То есть Бог говорит о святости, которая возможна. Павел говорит, что закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти, что все возможно верующим. А я вот верующий, имею глаза, читаю об этом, имею уши, слышу об этом. Заметьте, и говорю, что это невозможно. В Библии написано, что Христос уподобился во всем братьям. пришел в подобие плоти греховной. Нет, он пришел в святой. Заметьте, вот одели очки человеку церковные на глаза. Вернее, на голову. Тут уже не про глаза буквально идет речь, и не о буквальных очках речь идет. Дела ни при чем. Ну как же дела ни при чем, когда воровство – дело, прелюбодеяние – дело. Ни блудник, ни вор, ни лихоимец, Царство Божие не наследует. А мы спасаемся по благодати. Дела ни при чем, чтобы никто не хвалился. То есть, обратите внимание, почему Павел пишет верующим в Коринфе: не видел того глаз и не слышало ухо. Если ты ходишь в церковь, не меняйся, и не будешь иметь глаза, но не увидишь, иметь уши, но не услышишь. И дальше написано: и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. То есть, что же он приготовил? То есть, это то, какими мы можем стать. Это слава Божья, которая может нам быть дадена Богом. Мы можем быть похожи на Христа. Но вот написано: не приходило то на сердце. Заметьте, если человек чувственный, то на сердце это никогда не придет. Почему? Потому что плоть, то есть сердце, наши чувства, противятся духу. И вы не то делаете, что хотели бы. В этой же главе написано: душевный не принимает того, что от Духа Божия. Заметьте, душевный – это чувственный, это сердечный, эмоциональный человек. Вы поняли, почему написано? Не приходило то на сердце человеку. Если моя религия состоит из эмоций, охов-ахов, как некоторые говорят, плачу, рыдаю, по ночам молюсь, я говорю: слушайте, а зачем плакать и рыдать? Или: ой, Господи, какая истина! Я говорю: да, чуть тише говорите, меньше эмоций. Потому что мы иногда, бывает, как услышим слово, тотчас с радостью принимаем в эмоциях. А потом чуть что не так, тотчас же, уже без радости, с печалью, уходим от истины. Заметьте, сердечному человеку, чувственному, эмоциональному, легко возбудимому, на сердце такое не приходит. Делайте вывод. Дальше Павел пишет: а нам, то есть кому нам? Ну, о ком он говорит? А мы имеем ум Христов, то есть Павел, Кифа, Аполлос. А нам, то есть людям не эмоциональным, только поймите меня правильно, когда я говорю не эмоциональным, я не говорю о том, что эмоции вообще не нужны, что мы должны быть какими-то сухарями, черствыми. Я всегда говорил и говорю: Бог создал нас чувствами. Но когда чувства стали командовать нашим разумом, из-за чего мы в грех пошли, да, ну еще со времен Адама и Евы, то эти чувства должны быть приучены к развлечению добра и зла. И пока они не приучены, пока они не наклонены к размышлению, их надо ограничивать. А вот когда они будут приучены к развлечению добра и зла, они нужны, они будут помощью, они будут подспорьем. И я даже так скажу, что разум – это вычислительная машина, которая все может вычислить, если, конечно, правильно настроен этот разум, эта машина. Но чувства создают аромат. Любовь с точки зрения как бы ума – это схема, это очертание, это макет. А любовь – это, ну, как будем говорить, макет цветка, да? А любовь – это чувство, это аромат, это нежность, это лепестки, это краски, это приятно, это любовь, она не может быть без чувств. Но пока ума нету, а чувства глупые, то вы знаете, у нас любовью называется все, кроме того, что Бог называет любовью. Так вот смотрите, Павел пишет: нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух проницает и глубины Божьей. То есть заметьте, что нам, людям, может быть открыты, могут быть открыты глубины божественной мудрости. Вы слышите? Некоторым людям не приходит то на сердце, потому что они слишком сердечные, да? А Павел говорит: а нам это открыл. Что именно? Глубины божественной мудрости. И дальше Павел пишет. Кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого? Заметьте, Павел как бы пишет, что, ну, он пишет здесь, как, конечно, как бы в общем, но заметьте, какая мысль. Кто из человеков знает, что в человеке? Помните слова Христа? Не знаете, какого вы дух? А Павел здесь пишет, что, ну да, человек может знать, что в нем самом. Какие мысли, какие побуждения, да? Что думает, как думает? Он пишет, что это должно быть нормой жизни. А Христос говорит, не знаете, какого духа. В принципе, и тема, которую мы с вами сегодня исследуем, да, или продолжаем исследовать, она именно эта же тема, что мы не знаем, что в нас сидит. Мы не задумываемся, мы не вникаем. А Павел говорит, кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Что можно знать, о чем человек думает, чем живет другой посторонний человек? Вот сам человек как бы должен это знать и понимать. Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия, тоже как бы живущего в нем. Дальше Павел пишет, заметьте, чтобы произошло обновление духа ума нашего, чтобы изменилось наше сознание. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать, то есть, заметьте, чтобы нам открывалось дарованное нам от Бога. Что такое мы приняли не духа мира? Помните, первая глава, первое послание Иоанна. Ибо, извиняюсь, может быть, вторая глава, сейчас не буду утверждать. Но вы помните слова. Ибо все, что в мире, похоть плоти, заметьте, дух мира, вот тема у нас, дух ума, да, а здесь дух мира. Заметьте, есть мир, а есть то, чем он наполнен, чем он живет. Нутро этого мира. Внутренний мир, да? Мы приняли не духа мира сего. А что такое дух мира? Ибо все, что в мире, похоть плоти, обратите внимание. Похоть плоти. Похоть очей, ну все равно похоть, да? И гордость житейская. Заметьте, хочу, не хочу. Нравится, не нравится. Движимы мы духом мира, заметьте, реакция на все, что происходящее, на акцию. И при этом я все понимаю, я все правильно понимаю, меня не учи. Заметьте, вот это называется дух мира. Теперь я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста. Гордость житейская, вот она называется житейская, в церкви такого не должно быть. В жизни обыденных людей, да, это, можно сказать, норма. Хотя, я говорю опять, есть исключения. Есть люди скромные, простые. Но я говорю, дух мира может быть в церкви? Пожалуйста. Если верующий обижается, вот она, похоть плоти. Если я даже не прислушаюсь, начинаю выступать, спорить, доказывать, вот моя церковь истинная, вот только так, я говорю, слушайте, ну ладно, пусть так. Как вот вы с Писания объясните вот этот стих? А наша церковь так понимает. Подождите, ну ваша церковь так понимает. Так кто кого должен понять? Церковь, Бог церковь или церковь Бога? Вы говорите, вот оно, Слово Божье. Я спрашиваю, все Слово Божье или отдельные места, которые ваша церковь признает? Уже не уверена? Все. Куда вот этот стих деть? Я один пока показываю, сейчас я их сотню покажу. Почему я так говорю? Заметьте, дух мира и споры на основании похоти и разногласия. И священные войны, и обиды, и недовольство, и нелюбовь, и раздражение. И заметьте, непоколебимая гордыня, только мы понимаем, только мы истинные. Заметьте, есть церковь, как мы говорим, или как она сама себя называет. А заметьте, а внутри дух мира. И дух мира, это заметьте, отсутствие ума. отсутствие рассудительности, а присутствие чего? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Да, прямо, открыто об этом не говорят, что это нормально. Да, этого не должно быть, братья и сестры. Но когда поднимается вопрос, как же от этого избавиться, а мы ничего не можем. И заметьте, если мы имеем дух мира, и похоть плоти, похоть очей нами движет, то мы душевные люди. Забегая наперед, читаю 14 стих. Душевный не принимает того, что от Духа Божия. Заметьте, от Духа Божия, Дух Святой, Дух Божий, научит, наставит, напомнит. Заметьте, это пища для ума. Для того, чтобы обновить, и уже, извините, скажу, наш Windows. Чтобы он не тормозился. Но если мы говорим, что грех непобедим, если мы движимы чувствами, то мы душевные люди. Заметьте, мы не принимаем того, что от Духа Божия, потому что Он почитает это безумием. Вот я беру и говорю, смотрите, вот написано. Я не ругаюсь, я не спорю, я не доказываю, я не пристаю к людям. Говорю, смотрите, вот написано, куда это деть? Мне говорят, бес в тебе. Ты тонкое такое орудие сатаны для разрушения церкви. Я говорю, подождите, я не разрушаю церковь. Вы ложите руку на Священное Писание и говорите, это слово. Библия и только Библия. Я вам говорю, вот здесь в этой Библии вот так написано. А вы говорите, что бес во мне. И что Царство Божие я не наследую. Я вынужден сказать, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Цыплят по осени считают. Так вот заметьте, чтобы происходило обновление ума нашего, чтобы какая-то новая информация поступала в наше сознание, заметьте, мы родились с Духом мира. Мы с этим Духом мира пришли в церковь. С вот этим плотским естеством, плотским, греховным и горделивым. Мы должны это отвергнуть. Как можно отвергнуть дух мира, если мы не вникаем в себя? Мы его не видим. Как же с ним бороться, когда мы даже не видим? Нет рентгена, нет УЗИ. Мы не видим, мы не констатируем факта. Мы в вере ходим. Павел пишет, чтобы понять дарованное нам от Бога, принять, мы приняли не духа мира, мы его отвергли, а приняли что? Духа от Бога. Вы помните, Дух от Бога. Почиет на нем Дух премудрости на нем на Христе. Дух премудрости и ведения. Заметьте, Дух Святой это Дух премудрости и ведения. Дух благочестия. Дух Святой, Дух премудрости. Это с головой связано. Дух Божий. Или Дух Святой, или Дух Христов свидетельствует Духу нашему. То есть разум Божий дает информацию, пищу для разума нашего. Так вот Павел пишет, мы приняли Духа от Бога, а не Духа от мира сего. Что и возвещаем, заметьте, не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Заметьте выражение Павла. Возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами. Что такое человеческая мудрость? Да, человек и мирской вникает, рассуждает, копается в разных областях науки, жизни, чего хотите. Но заметьте, в чем основная характеристика человеческой мудрости? Он считает, что то, что ему открыто, самое правильное. Он претендует на абсолютное знание. Далее он этим кичится, он этим превозносится, из-за этого возникают споры. И люди не соглашаются друг с другом. Это говорит о том, что не познали они истину. Так как истина во Христе Иисусе. Оставить вот этого ветхого плотского человека, гниющего, разлагающегося в этих плотских похотях, в этой гордыне, в этом зазнайстве. Заметьте, Павел говорит, что у нас совершенно другой подход к изучению истины. Не с точки зрения «мне открылось, и я с тобой буду спорить, доказывать, что я умнее», а с точки зрения, что то, что мне открывается, это не может быть абсолютным знанием, поэтому не надо кичиться, поэтому может кто-то и другой что-то лучше с какой-то стороны узнает, ему будет это открыто. И что вместо того, чтобы кичиться знаниями, что нужно объединиться и дополнить друг друга, чтобы, будем говорить, научно-производственное какое-то объединение пришло действительно к какой-то истине. И эта истина на практике была реализована и принесла какую-то конкретную помощь, решила наши проблемы. И заметьте, соображать надо духовное с духовным, то есть разумное, разумно, не чувствами это надо соображать. А у нас иногда ведь мы не понимаем, что вот когда чувство, когда разум говорит. У нас это вперемешку, хотя Евреям 4 глава говорит, что Слово Божие острее всякого меча об ее до острова, проникает до разделения души и духа. Заметьте, знание Слова Божьего, да, понимание, это Слово Божье должно провести четкую границу между разумом и чувством. Мы должны знать границу. Там должны быть пограничники, должна быть полоса, должны быть столбы. Мы должны знать четко, когда нами чувства управляют, а когда разум. Как можно это знать, не вникая в себя? Вот начнем вникать, мы скажем, да, это чувство. Проанализируем, что это чувство нас довели до горя, да? Дай сердцу волю заведет в неволю, знаете, поговорку такую. Мы тогда скажем, теперь я понимаю, через что сатана действует. А мы иногда говорим там, вот сатана попутал, а как? Да не знаем. Да чувства, сатаны рядом нет. А вот через чувства он на нас действует. Вот мы поддаемся ему, потому что он побуждает нас послушать голос чувств наших, а они всегда для нашей плоти хотят хорошего. А разум кажется глупым. Значит, заметьте, душевный человек не принимает того, что Духа Божия. Заметьте, если наши чувства доминируют, то есть душевный – это тот, у кого доминирует душа, чувства, эмоции. Они есть и умного, но они не доминируют, не управляют. То есть они уже более-менее воспитаны, наклонены к размышлению. Так вот, душевный, чувственный человек, который руководствуется ими в своей жизни, заметьте, не принимает, я добавлю, да и не может принять того, что от Духа Божия. То есть, заметьте, обновление ума не будет происходить. Потому что он, этот человек, душевный, чувственный, почитает безумием. То есть, заметьте, душевный человек, он не может понять, что хорошо, что плохо. Что справедливо, что несправедливо. Как будет правосудно правильно, а как неправильно. То есть, заметьте, понятие о правосудии, понятие о справедливости у душевного человека, заметьте, извращено. Поэтому такие люди, ну, на основании Писания, в общем говорю, не имеют права в церкви говорить что-либо. Нет, они могут задать вопрос, но учить нет. Извините, если я так скажу, двоечник будет учить и объяснять, как решать задачу. Нет, нельзя, неразумно. Я не говорю о том, что надо затыкать рот, там это, ну, сами понимаете. Душевный должен был бы сам это понять. Если он не понимает, да, ему должны как-то культурно намекнуть. Извините, пожалуйста, говорить будут те, которые что-то знают. Я сейчас не о себе, я в общем выражаю как бы мысль, да. Душевный, чувственный человек не может принять от Духа Божия. Он не может правильно понять Писание, потому что для него правильное понимание Писания – это безумие. И дальше написано, и не может разуметь. То есть, заметьте, закрыто, какое обновление ума. Потому что о сём, то есть о каком-то тексте библейском, надобно судить духовно. Заметьте, судить, в смысле рассуждать головою, а не чувствами. А дальше Павел пишет: но духовный, у кого разум доминирует и у которого чувства приучены к различению добра и зла, духовный судит, рассуждает, может говорить свою точку зрения о всем. И она, эта точка зрения, насколько этот человек духовный, настолько будет и верна. Но тоже верность этого суждения относительная. Даже духовный человек, заметьте, не может обладать абсолютным знанием. Все относительно, потому что духовный человек – это умный. Умный – это развивается. И завтра я еще более глубоко буду понимать то, что я сегодня думал, что уже все, потолок к этому знанию есть. Духовный судит о всем. То есть он может говорить точку зрения, и она будет более правильна, нежели у душевного человека, чувственного, эмоционального. А о нем, имеется в виду душевные люди, люди чувственные, судить никто не может. То есть правильную оценку дать этому человеку люди чувственные, люди душевные не могут. Они будут судить, они будут судачить, они будут выносить вердикт, но они будут ошибаться. Я с вами говорил, второе послание Петра, первая глава, в конце. Пророчества изрекали святые Божьи человеки, движимые Святым Духом. И что пророчество не может быть открыто обыкновенным людям, неосвященным. Пишут пророчества святые люди, толкуют греховные. Пишут духовные, толкуют душевные. Вот потому наши толкования, в которые мы верим, которых мы придерживаемся, а наш воз и с места не сдвигают. Христианство в упадке. Душевность, заметьте, чувственность и вера в то, что грех непобедим, делает нас ограниченными умом. Потому и в Ветхом Завете то же самое говорилось с пророками. Имеют глаза, но не видят, имеют уши, не слышат. Ибо замкнули глаза свои и не уразумеют. И 16 стих. Ибо кто познал ум Господень? Заметьте, кто познал ум Господень? Я уже вам прочитал, душевный, не может познать, потому что он даже не принимает, он даже не прислушивается, он сразу протестует. Кто познал ум Господень? Заметьте, я вам как бы перефразирую эти же самые стихи. Кто отверг дух мира сего? Кто соображает, изучает, соображая духовное с духовным, у кого голова работает, у кого эмоции находятся под контролем рассудка. Кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, имеется в виду, чтобы мог говорить о нем, мог выражать мысли Божьи, чтобы они действительно были мыслями Божьими, а не моими умозаключениями? Дальше Павел пишет: а мы имеем ум Христов. В следующей главе, кажется, этого же послания, первое послание к Коринфянам, там Павел пишет, что если между вами споры и разногласия, то не плотские ли вы, заметьте, и не по обычаю человеческому поступаете? Вы душевные, поэтому вы не принимаете того, что от Духа Божия. А Павел пишет: а между нами, Павлом, Кифом, Аполлосом, этого нет. Мы не движимы вот этими плотскими чувствами духа мира. Поэтому познали ум Господень. И можем судить, рассуждать, говорить о том, что хорошо и что плохо, как представители Божьи. И дальше Павел пишет: мы имеем ум Христов. Заметьте, нами ум управляет. И ум не просто наш, а ум, который наш, обновляется Христом. Христос, как учитель, преподает нам всегда все, заставляет думать. Если мы вникаем все время, думается, думается и думается. Мне иногда, вот извините, не в похвалу себе хочу это сказать, просто иногда вот люди такое говорят: Саша, вот ты говоришь одно и то же Писание, все время какая-то мысль, все время откуда ты это берешь? Вот у нас, говорит, пастырь там прочитал цикл 100 этих проповедей, лекций, да, там видно списочек есть такой, да. И дальше опять повторяет. И опять одно и то же, суббота, свинина, десятина, мы церковь. У тебя все время тонкости, какие-то детали. Откуда у тебя это? Я говорю, ну, вы извините, скажу, может, громко, но от Бога. А я молюсь, почему мне не открывать? Я говорю, ну, извини, ты вот помолился и не думаешь. А я все время, у меня ушки на макушке. Я все время глазами шевелю, туда-сюда вожу, ушами туда-сюда. Тоже, как говорится, вожу. Я слушаю, я наблюдаю, я думаю, я читаю. У меня мозги не знают покоя. Как дышу, так и думаю. И все время вот новое, новое, новое. То какой такой стих, то такой оттенок, то такой. Думаю, вот, ну глянь, вот читал, не заметил. Вот она, узость еще ума. Вот оно еще тоже присутствует. Но, слава Богу, потихонечку все, как говорится, по течению уходит. Но надо, заметьте, дух мира устранить. Иначе, если мы будем жить духом мира, похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской, заметьте, мы будем душевными людьми. Обновление ума никогда и никак, ни при каких обстоятельствах не будет происходить. Да, когда нас жизнь бьет и мысль начинает нас, как говорится, заставлять задуматься, вот Бог делает попытку, задумайся, начнется обновление. Вот как у нас, извините, пиратский, когда Windows стоит в компьютере, да, и появляется там, обновите базу, да, обновите Windows, примите обновление, мы отказываемся. Вот когда нас жизнь бьет, и мы начинаем чесать свой затылок, и говорим, ну да, ну что же я сделал, ну как, почему же я такое сотворил, да? Вот Бог стучит, обнови свой разум, обнови свой дух, задумайся, я тебя заставляю думать. Ну, я говорю, мы тут же раз-раз забыли опять заботы житейские, опять в вере стоим, да? Все осталось на прежнем месте. Следующее место. Римлянам 12 глава, с 1 по 8 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, заметьте, верующие должны сами представить свои тела. Не Бог сам их должен взять себе в жертву. Вы представьте тела ваши в жертву, заметьте, живую. То есть мы должны жить полноценной христианской жизнью. Мы не должны быть как зомби какие-то. В жертву живую. Дальше. Святую. Мы так должны быть. Такими должны быть. Дальше. Благоугодную Богу. Заметьте выражение дальше. Для разумного служения нашего. То есть, все наше служение, все, во что мы верим, все, что мы провозглашаем, все, что мы читаем, все, что мы слушаем, мы должны переварить своим рассудком. Все должно быть разумно, логично, непротиворечиво и практично в жизни. Если практика не подтверждает истинность наших слов, мы их должны пересмотреть заново. Истина ли это или заблуждение? Заметьте, служение должно быть разумно. И заметьте, ведь, а разумно оно или нет, это только разумный человек может понять. Для чувственного человека разумное служение, это вот я вот крестился, я венчался, я не пропускаю причастие, там, да, я служение несу, я миссионер. А разумный человек видит, что это да, фарисейская служба при храме. А я и обижаюсь при этом. Я и раздраженный, я и завистливый, я и немножко воровитый, немножко блудливый. Ну, все понемножку. Или немножко люблю телевизор, так мягко говорю. Так заметьте, чтобы служение наше было разумным, заметьте, опять с разумом все связано. Что написано дальше? Я уже давай так скажу, чтобы служение было разумным, для этого не сообразуйтесь с веком сим. Заметьте, век сей – это дух мира. Дух мира – это мир, да? И дух, который его наполняет, который им движет. И век сей – это называется мир, движимый вот этим плотским духом, похотью и гордыней. Не сообразуйтесь. Что такое сообразуйтесь? Сообразуйтесь, подстраивайтесь. Старайтесь быть как все, а не сообразуйтесь. Заметьте, мы должны сначала осознать, понять, что такое дух мира. Что такое век сей, греховный, да? И заметьте, должны понять осмысленно и осмысленно от этого избавиться. Не сообразуйтесь с веком сим. Между ним и вами не должно быть ничего общего, заметьте. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Конкретно по нашей теме. Заметьте, чтобы жертва наша Богу была живой, святой, благоугодной и разумной, что нужно делать? Постоянно преобразоваться обновлением ума нашего. Заметьте, что такое обновление ума? То знание, которое сегодня нам открыто, слава Богу, оно есть истиной для настоящего времени, то есть для сегодня. Сколько я понимаю, до чего я достиг, вот сегодня мне это открылось, и сегодня мне это помогло. Это истина для настоящего времени. Кто знает одного человека, известного в адвентизме, да? У нее очень часто вот такие выражения присутствуют в ее книгах. Истина для настоящего времени. Что это обозначает? То, что сегодня умно, то, что сегодня хорошо, завтра этого может быть не хватать. Завтра, если мы не обновим ум и не будем идти в ногу с жизнью, с учением Христа, который нас поднимает из веры в веру, из славы в славу на более высокую ступень духовности, без обновления ума, без размышления, завтра это уже не будет истиной. Истина, она сегодня для настоящего времени. Если я созрел, Бог мне открыл, и это мне помогло, это истина. Но человеку уже свойственно что? Вот эта истина, и теперь она навеки незыблема. Помните, Павел в Филиппийцам 3 главы говорит, «Я не почитаю себя достигшим». То есть, что потолок, конец, обновлений уже не надо, Windows совершенный у меня, да? Я не почитаю себя достигшим. Но забывая заднее, то есть не останавливаясь на том, что мне было открыто вчера, забывая заднее, простираюсь вперед, продолжаю вникать, продолжаю наблюдать, простираюсь вперед, не достигну ли и я, как достиг меня Христос. И дальше помните слова Павла. Итак, кто из нас совершен, обратите внимание, так должен мыслить. Заметьте, признаком совершенства не является какая-то ограничительная планка нашей высоты духовного роста. Признаком совершенства является постоянное преобразование нашего ума посредством обновления знания. Нет обновления, нет поиска, нет знания, нет новой свежей мысли, значит, есть болото. Есть выражение в Ветхом Завете, написано, болото и лужи его, кажется, если память не изменяет, про Моава сказано. Истина сравнивается с потоком, с родником, который бьет, является источником живой воды, и глубина которого все время больше, 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 и оно в море втекает, и море наполняет вот это учение. Заметьте, живое, прогрессивное, движущееся. Вода, которая движется, она не портится. Так вот, заметьте, без преобразования, без обновления ума не происходит его преобразования. Вы помните слова Христа, итак, будьте совершенны, как Отец ваш совершенен. Да мы не можем быть абсолютно похожи, так точно быть копией Бога. Но он имеет в виду, как Бог на своем уровне совершенен. И заметьте, признаком совершенства является постоянное развитие. Я уже говорил, что выглядит очень странно для нашего, извините, узкого ума. Что Бог всегда будет Богом. Он не зацикленный на каком-то знании. Он нас призывает к обновлению ума. Он сам обновляет свой ум. Нам трудно представить, что же там можно обновлять. Нам бы, я говорю, хоть бы не блудить, да не смотреть с вожделением. Нам бы просто хотя бы взять себя в руки и когда-нибудь что-то отказать. Конечно, мы не соглашаемся, что Бог развивается. Конечно, Он не обновляет ум. Конечно, у него компьютер завис. Это, извините, свидетельствует о том, в каком состоянии мы находимся. Душевный не принимает, он этого не поймет. Он не может этого разуметь, потому что он сам не растет. Как же Бог растет? Бог такой, как и я, поэтому мы создаем Бога по образу, по подобию своему. Вот какой я, такой и Бог. Или по-другому, какой Бог, в которого мы уверовали, такие мы, такая церковь. Так заметьте, чтобы жертва была святая и благоугодная, должно постоянно происходить обновление ума нашего. Должно постоянно преобразование, новое, 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 новое. И заметьте, а жертва? Ну, жертву это вроде раз принес. Сегодня я принес жертву на уровне сегодняшнего познания. Завтра жертва моя Богу должна быть с учетом нового знания. Уже и ту деталь, которая мне открылась, на что мне было указано, что это плохо, я должен и это принести в жертву Богу. Теперь заметьте, зачем заниматься преобразованием ума нашего? Заметьте, во втором стихе Павел пишет, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Заметьте, без преобразования ума мы вообще не можем познавать. Если ребенок ходит в школу, там объясняют, он не вникает, он не слушает, домашних заданий не понимает, заметьте, он не может дальнейше познавать программу, которую преподает учитель. Только слушая, только вникая, только применяя, только решая задачи, мы приготовляемся, чтобы завтра новое знание принять от учителя. Непрогрессивный застойный ум, как зависший компьютер, заметьте, препятствует нашему познанию, воли Божьей. Дальше заметьте, чтобы нам преобразовать обновлением ума, заниматься преобразованием обновлением нашего ума, заметьте, чтобы познавать волю Божью, что Павел дальше говорит в 3 стихе. По данной мне благодати всякому из вас говорю. Заметьте, чтобы преобразоваться обновлением ума, что надо делать? Не думайте о себе более, нежели должно думать. Вы слышите? Но думайте скромно. А почему же мы думаем о себе больше, нежели должно думать? Вот он дух ума. Вот он дух мира, который давлеет над нами. Почему мы думаем о себе высоко? Потому что то, что нам открылось, становится абсолютной истиной. Теперь я держусь, я всех обогнал, я всех умнее, истина только у меня, все должны думать, как я. Все. Дальше развития никакого нет. Дух мира полностью, я говорю, как вирус, который не просто заставил компьютер зависнуть, да? А который вообще разрушает биос, и компьютер приходит в негодность. То есть вирус, поражающий полностью все. Заметьте, это наша гордыня. Это наше самомнение, это узость нашего ума, который находится в подчинении чувств горделивых. Так вот, заметьте. Чтобы происходило преобразование, должны думать скромно. Теперь я задаю вопрос. Как можно думать скромно? Чтобы думать скромно о себе и не мнить высоко о себе, если я верю, что истина, которая мне открыта, она абсолютная, да, я должен просто вникать в себя и учение, заниматься этим постоянно. Наблюдать за собою, помогает ли она мне в жизни изменить что-либо. И заметьте, когда я думаю, я анализирую, я беру на заметку, вот я так считаю, так правильно, я умею, я знаю, у меня получится. Доходит до дела, у меня не получается. Что или к чему побуждает вот то, что у меня в жизни не получается? Задумайся. Правильно ли ты понимал? Почему ты упирался? Почему ты отстаивал? Почему ты спорил и ругался, отстаивая так называемую свою истину, а говорил, что это божественное? Только видя неудачи, только признаваясь в том, что действительно у меня не хватает ума, а практика это очень хорошо и убедительно говорит, там свидетельствует. Я начну, заметьте, начну только сомневаться в своей гордыне, в своей исключительности. Чтобы думать о себе скромно, надо видеть, надо вникать, надо замечать, что то знание, которое сегодня мне помогло, завтра уже не столь совершенно и не так качественно помогает. И если я начинаю понимать, что совершенство заключается в постоянном обновлении ума своего, что никакое знание не является абсолютным, и что не надо останавливаться на достигнутом, но нужно простираться вперед, если я этого не осознаю, то я буду гордиться и, заметьте, запру свои мозги от Бога. На все защелки, щеколды и еще и палкой дубовой подопру двери. Заметьте, вот на кого я презрю. На кроткого и на смиренного духом, и на трепещущего пред словом моим. Преобразование возможно при том, если мы будем кроткими и смиренными, скромными, без претензий, что я какой-то профессор. А у нас же сразу, чуть что, я уже пастор. Я окончил академию, я доктор богословия, точнее пустословия. Вы заметите, это свойственно человеку. Я в истинной церкви. Наша церковь самая-самая. О какой скромности вообще идет речь? Не надо иметь много ума, чтобы понять, вот причина, почему церкви в таком состоянии находятся. Надо думать скромно. А чтобы быть скромным, надо увидеть свои недостатки. Что истина на практике не может решать мои проблемы. А как я могу это увидеть и понять, если я не буду вникать в себя? А если я увижу, и как я изменю это в себе отрицательно, если я не возьму себя в руки, не распну свою плоть и не признаю, что да, у меня ума не хватает. Заметьте, какая цепочка. Одно за другим идет, и одно без другого не может существовать. Думайте о себе скромно, заметьте, по мере веры, какую каждому Бог уделил. И заметьте, об этой вере не надо говорить сильно надув щеки. Здесь речь идет совершенно не о том, что я верю и громко об этом заявляю. По мере веры, а вера есть осуществление ожидаемого, по мере того, как у вас получается в жизни. А если в жизни не получается, прикройте рот, извините, как говорят, закрой поддувало и начни думать о себе скромно. Не уделил тебе Бог большой веры, да? Ты во многое веришь и много о себе мнишь. А веры в делах у тебя никакой нет. Знаете, когда говорят, вот надо бороться с гордостью, мы не должны быть гордыми, мы должны быть смиренными. Как можно, говоря об этом, избавиться от гордыни, если я не увижу своих ошибок и не буду вникать в себя? А если я вникаю в себя и постоянно вижу, сегодня говорю, Господи, спасибо, такое сегодня понял. А завтра говорю, Господи, оказывается, я вчера не так глубоко понял, оказывается, еще более глубоко. Далее, вчера мне казалось, что я все понимаю, у меня получается, а сегодня с тем знанием у меня не получается. Если уже это становится нормой жизни, привычкой, я задаю вопрос, как можно вообще возгордиться? Когда? Сравнивая себя не с людьми, потому что сравнивая с людьми всегда можно найти глупее себя и возомнить о себе, а сравнивая себя с Богом, слыша голос Божий внутри себя, то есть, другими словами, взирая на Христа и смотря на Него, как на зеркале, в зеркале видеть себя, насколько ты соответствуешь Ему. Если Бог каждый день, если вот так вот этим заниматься, показывает твое несовершенство, ну не подумайте, что нет роста, есть рост, сдвиги есть, люди видят, сам это вижу, жизнь меняется, но не останавливается жизнь, несовершенства новые открываются, более глубоко что-то начинаешь понимать, и понимаешь, что было вчера хорошо, сегодня не столь хорошо и мудро. И вот когда это понимаешь, попробуй, возгордись. Когда все время Бог тебе показывает, что причин для гордыни нет, и этого никогда не будет. Да и возгордиться-то не получится. Если быть честным перед Богом, и, как говорится, смотреть правде в глаза, и когда залеты, пролеты, недолеты, перелеты, признаваться. Да не получится. А вот если Бога не слышать, а в церковь ходить и веровать в Бога, но Его не слышать и Его как зеркало не видеть, да? А смотреть на тех вот, которые пьют, курят, ну, конечно. Которые субботу не соблюдают. Ну, это вообще, как говорится, вообще падшие люди. А на языках говорят, это вообще потерянные. А те, которые на языках говорят, смотрят на тех, кто не говорит, так тоже потерянные совсем, как говорится, заблудшие. То есть, заметьте, вот адвентисты говорят, с 1844 года начался суд Божий над Домом Божьим. Так вот, кто Дом Божий, в том Бог живет. А в ком Бог живет, то он все время на суде. Чуть что только сделал, тут же. Так невольно мысль, а что ты делаешь? Ой, Боже, а я забыл. Так я тебе напоминаю, ты же утром просил благословит, я тебя благословляю. Вот он суд. Над любым человеком, который приходит в соприкосновение с Богом, который выходит за ограниченные рамки, будем говорить, мирской религии, пусть она даже будет христианской. Там дух мира, поэтому она мирская религия, да? Когда выходишь за рамки вот этой церкви, когда начинаешь понимать, вот, что ну, только глянул, и внутри голос, что делаешь, куда смотришь. Только подумал, слава Боже тебе, что ты такое открыл, теперь я понял, что есть истина, Бог завтра показывает. Ты теперь видишь, что то, что вчера было истиной, сегодня уже не столь совершенная истина. Нет, то не заблуждение, то правильно, но то было вчера. То было год назад на уроке математики. То была истина в третьем классе, а ты сегодня в седьмом. Это более глубоко и более совершенно. И это уже далеко не то, и ты уже третий класс не пойдешь учиться, и не будешь этим кичиться. И дальше читаю. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе». А порознь один для другого члена. То есть мысль какая? Если будем думать скромно, мы будем одним телом. Между нами не будет споров и разногласий. Если будем думать все более не должно думать, нежели должно думать о себе, да, то будем спорить и превозноситься, и тело никогда не получится. Будут споры, будут разногласия, будут сомнения, обиды. И дальше написано. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, заметьте, у нас различные дарования. Павел пишет, то имеешь ли пророчество, заметьте, пророчествуй по мере веры, не задирай нос, то, что ты сегодня пророчествуешь, это пророчество, и помните, Павел пишет, мы видим отчасти, пророчествуем отчасти, а у нас если пророк, так от какой части, он уже от целого, он целый вообще пророк, готовый, законченный, извините. Заметьте, даже пророк, чтобы был пророком, не должен отставать от того обновления, которое Бог посылает в ум даже пророка. Что даже пророк пророчествует отчасти и не больше может понять и не больше может изложить, чем на данный момент на каком уровне находится его духовность. Пророк, если ты, да, заметьте, то пророчествую опять, заметьте как, скромно. То есть пророк должен быть скромно, нос не задирать и голову сильно не задирать и не быть категоричным. Да, может что-то ты правильно говоришь, но это не значит, что ты все знаешь и все открыто. Пророчествуй по мере веры, то есть как, скромно. Взирая на Христа, ты будешь видеть, хоть ты и пророк, но ты знаешь, как говорится, сильно нос не задирай. Не все тебе открыто, и ты это будешь видеть, если будешь находиться на суде Божьем не с 1844 года, а вот хотя бы сегодняшнего дня. Далее, заметьте, имеешь ли служение, то есть в церкви как бы, да, заметьте, свойственно человеку что? Если у меня служение, то я начальник. Павел пишет, имеешь служение? Пребывай в служении, оставайся служителем, с духом служителя, а не с духом начальника. Далее, учитель ли, то есть кого-то учишь, сам оставайся учеником, пребывай в учении. А у нас если учитель, он уже не учит, а он учит. Вот откуда падение. И я хочу сказать, это все называется дух ума нашего. Должность учителя, все, я стал слишком заумным, чтобы учиться. Далее, у меня какое-то служение, я уже не служитель, я уже начальник. У меня уже такие в моем сознании установки. Они исходят из сердца, но сознание в подчинении. Если я пророк, значит все, конец света. Уже никто не понимает, уже никто не разбирается, я уже никого не слушаю. Ты должен уметь выслушать любого человека. А у нас, если я пророк, то я уже все. Пожалуйста, выслушай мнение другого человека. Выслушай, задай вопросы. Если, конечно, нет логики, нет аргументов, нет, будем говорить, гармоничности писания, ну, да, можешь сомневаться. Но при этом не считай, что все знаешь. Даже если кто-то не достигает твоего уровня познания. Далее, увещеватель ли? Заметьте, увещевай. То есть, заметьте, увещевай, а не унижай, укоряй, громи. То есть, если ты увещатель, то увещевай. То есть, уговаривай, снизойди, найди ключик, подход к человеку, да? А не очисти, как говорят, и в хвост, и в гриву. Далее, раздаватель ли, заметьте, должности, да? Раздавай в простоте. Начальник ли в церкви? Начальствуй с усердием, как раб, работай в поте лица, а не как начальник, живот выставил впереди себя. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Не задавайся, что я вот такой, я вот благотворю, а все вот такие, извините, жмоты. Заметьте, вот он дух ума. Вот он тот настрой, который мы должны увидеть, из чего мы состоим, что нами движет, почему нет обновления ума. Следующее место. Римлянам, 12 глава, 16 стих. Будьте единомысленны между собою. И заметьте, а как быть единомысленным между собою? Тут же ответ. Я чуть-чуть вставляю, как бы добавочку делаю, не изменяя смысл, а наоборот подчеркивая. Чтобы быть единомысленным между собою, надо не высокомудрствовать. Будьте единомысленны между собою. Поэтому не высокомудрствуйте, заметьте. Ну что-то открывается, вот начинаем мудрствовать, потом высокомудрствовать, то есть, что моя мудрость выше вашей. Начинается вот эта борьба, кто больше в Царстве Небесном. Не высокомудрствуйте, будьте скромны. Заметьте, а ведь это установка нашего ума. Ведь для гордого человека вот это поумничать, это, как говорится, хлебом не корми. И заметьте, человек находится в рамках вот этого высокомудрствования. Вот дальше он как в шорах, вот дальше он как в зомбоящике каком-то находится. Он дальше больше ничего не видит. Вот она установка его ума. Я в истинной церкви, я пророк, я служитель, я начальник. О каком смирении может вообще идти речь? Ты посягаешь на мою власть. Не высокомудрствуйте, заметьте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе, заметьте. Как последовать смиренным, если я не увижу, что я гордец и подлец? Как я могу не мечтать высоко о себе, если я не вникаю в себя и не вижу своих падений и промахов? Это просто невозможно. Дальше. Второе послание Петра, 1 глава, со 2 по 9 стих. Благодать и мир вам. Заметьте, благодать – это Дух Святой. Это мудрость, да? Благодать вам и мир в душах, то есть знание и мир в душах ваших, да умножится, заметьте, в познании Бога и Христа и Иисуса Господа нашего. Не может увеличиваться мудрость, не может прибавляться мир, радость, счастье, благость в душе, если не умножается познание. Без познания, без обновления ума, заметьте, уровень счастья не увеличивается. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Заметьте, через что? Через познание. Все, что Бог нам обещает, мир, радость, любовь, благость, милосердие, долготерпение, кротость, воздержание, заметьте, через познание мы получаем. Мы молимся и верим, что Бог нам даст, наполнит нас. Я говорю, откуда у нас вот эти сказочки превратились в истину? Ну вот написано, смотрите. Через познание. Ну так как нас не учили думать, то нас не учили и познавать. Если я пришел в церковь, значит меня уже Христос нашел как заблудшую овцу. Слава Богу. Спасен однажды, спасен навеки. Дела ни при чем, главное вера. Заметьте, через познание. Через размышление Дух Святой, заметьте, научит, наставит, напомнит, обличит, а не вместо нас произведет внутри нас работу. Он будет учить, а мы должны будем веровать и делать. И вера есть осуществление той задачи, которую перед нами ставит Бог посредством работы Святого Духа. И дальше написано. Которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них, заметьте, через эти обетования, соделались причастниками божеского естества. Мы говорим, а мы не можем. А мы через это должны соделаться, и все. Причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти. Заметьте, мы должны соделаться причастниками божеского естества. Мы должны удалиться от господствующего в мире растления похотью. А мы говорим, это невозможно. А заметьте, Петр пишет, то вы, чтобы вот это все в вашей жизни осуществилось, прилагая к всему все старание, которым нам в церкви говорят, что усилия ни к чему, мы верою, верою, а не усилием. Крест нет, Христос сам крест нес, нам не велел. Хотя Писание говорит, кто идет за мной, креста не берет, тот не достоин меня. То вы, прилагая к всему все старание, ну заметьте, мы можем прилагать все старание, но кое-чего не делать, и все старание наше будет, знаете, похоже на Сизифов труд. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей, заметьте, Дух Святой нас научает. Через работу Духа Святого мы познаем, что хорошо и что плохо. И заметьте, первый шаг. Мы начинаем верить в те слова, в то познание, в ту истину, которую Бог через работу Святого Духа хочет довести до нашего сознания. Так вот, заметьте. Бог дает познание, Дух Святой говорит нам слово истины какое-то, да? Мы должны в него поверить, то есть согласиться, не противиться. Ну и что, и все? Нет. Петр пишет, покажите в вере вашей, заметьте, в вере вашей, в вашем согласии с этим словом, которое вы читаете в Библии, или которое слышите в проповеди, или которое читайте в Писании. Покажите в вере вашей, в вашем согласии в это слово покажите добродетель. Заметьте, вы покажите. Начинайте эту добродетель, который вас призывает Слово Божие в жизни. Покажите в жизни, проявляйте это. Покажите в вере вашей добродетель. Теперь заметьте. Просто сначала услышали, пошли и сделали. Далее, когда вы делаете добродетель, продолжайте вникать в себя, и вы поймете, что иногда добродетель, которой раньше у меня не было, которая теперь появилась благодаря Богу, а она иногда до глупости и до абсурда меня доводит. Заметьте, без вникания в себя этого не поймешь, что в добродетели есть глупости, причем очень много. И заметьте, на основании того, что будешь вникать и поймешь, что не всякая добродетель является добродетелью, а иногда и наоборот злом, причем большим злом. И что от этой добродетели надо избавляться, без вникания в себя этого не понять. Поняв это, заметьте, это начинается обновление ума нашего, что даже добродетель не всегда является добродетелью, а это вся наша жизнь. В добродетели покажите рассудительность. То есть, рассудив, мы должны будем что-то изменить в своей добродетели, возможно, отказаться от нее. Заметьте, вот оно начинается обновление ума, духа ума. Установки меняются, направления мысли меняются, стереотипы меняются. Дальше, в рассудительности. Если будем рассуждать, вот что мы делаем, зачем делаем, кому делаем, что нами движет, что получилось. Если будем рассуждать, в рассудительности поймем, что надо от какой-то добродетели воздержаться. А кто-то из верующих говорит, мы должны делать добрые дела. Я говорю, да, должны, но не безголовые, которые мы делаем. В рассудительности вы покажите, обратите внимание, не Бог, вы покажите воздержание. Воздержитесь от добродетели. А это же, а сердце же возмущается. То говорили, плохо, что я не делаю, теперь плохо, что я делаю. Вас не поймешь, я ухожу. Уходи. Вот такие мы люди. В рассудительности покажите воздержание. От чего? От добродетели. Дальше. В воздержании покажите что? Терпение. Зачем? Чтобы не сделать вот это доброе дело. В терпении, заметьте, я терплю, чтобы уже не сделать доброе дело. Меня распирает, меня подталкивает кто-то, да? В терпении покажите благочестие. В благочестии братолюбие, братолюбие и любовь. Так я задаю вопрос. Любовь это... Допустим, делание доброго дела человеку или любовь, это ребенку не дать то, что он требует, капризничая, и когда падает на пол, бьется головой о пол. Скажите, это любовь? Не дать ему. А если он не встает? Я говорю, из любви возьмите разгул и объявите ему, что у вас появился дар и знание бесов. И чем тверже это сделаете, с твердой верою и в любви, без ненависти. Всыпьте так, чтобы он вскочил, схватился за задницу и улетел в космическое пространство. Больше никогда в жизни не упадет, будет смотреть ласковым, нежным, кротким взглядом и будет делать все, что надо. После этого, конечно, надо похвалить, надо обнять, сказать, что умница. То есть, я не за битье. Но из любви надо воздержаться. Заметьте, воздержаться от добродетели. Иногда надо воздержаться от помощи бедным, которые уже сели на шею церкви и говорят, вот верующие должны помогать. А неверующие, я говорю, должны сидеть и, как говорится, ничего не делать, еще и попрекать. Это порчу церковь наводит. Иногда, но опять я говорю, надо быть очень духовным человеком, чтобы это правильно сделать. Иногда жена имеет право мужу отказать кое в чем, чтобы он дал, чтобы этим дать понять ему, что он не прав. Муж имеет право точно так же что-то прекратить чего-то не дать и где-то себя поставить. Но это должно быть без зла. Это должно быть результатом рассудительности, а не результатом психов. В это надо вникать, чтобы понимать, что же мною движет. Потому что кто-то говорит, все, я теперь всем, я говорю, с вот такой физиономией, извините, с этим духом нехорошим, я все, как Саша учит, так буду делать, пошли все вон. Я говорю, извините, пожалуйста, я же не этому учил. Любовь долготерпит, милосердствует, не превозносится, не раздражается, но и не дает кое-кому кое-чего, чтобы заставить его думать тоже, пусть обновляет свой компьютер. А теперь написано, если у вас это есть, слушайте, и добавляю, и постоянно умножается вот это, заметьте, рассудительность, которая призывает потом к тому, и то измените, или это сделайте по-другому. Заметьте, если у вас это есть, рассудительность, а она может быть, когда мы вникаем и слышим голос Святого Духа. Если у вас это есть и умножается, вы на этом не останавливаетесь, постоянно вникаете и постоянно обновляете дух своего ума, то есть умнее, мудрее становитесь, то вы, добавляю, никогда не останетесь без успеха и плода в познании Господа и нашего Иисуса Христа. То есть, заметьте, познание будет увеличиваться, и плод будет увеличиваться, и на нашем дереве все больше, все крупнее, все слаще будет, более сладких плодов будет. А в ком нет сего, тот слеп. Заметьте, чего нет? Нету рассудительности. Может, я достиг добродетеля. Добродетели достиг. Я добренький, я покладистый, на мне все ездят, и мною все погоняют. Я навел порчу на жену, я навела порчу на мужа, мы попортили детей своей добродетельностью, мы всех нищих себе на голову посадили, да? На работе все на нас кричат и все погоняют. Я всегда виноватый. Заметьте, это наша безголовая вера. Добродетель. В ком нет вот этой рассудительности, даже если мы очень добродетельны, тот слеп, слышите? Закрыл глаза. Слушайте, с головой не в порядке, видите? У кого нет вот этого постоянного развития в познании, да? Обновления ума нет. Тот слеп, закрыл глаза, слушайте. Забыл об очищении прежних грехов своих. Каких прежних? А они у нас есть. Но они просто не открываются. А если мы все ближе и ближе ко Христу, ближе и ближе все к зеркалу, все, да еще через увеличительное стекло Святого Духа, мы начинаем видеть в себе те изъяны, которых мы не видели. Это называется, вот они, прежние грехи. Они во мне сидели. Я вроде покаялся в момент крещения во всех грехах. Но я покаялся в чем? Там курил, пил, гулял, там, матом кого-то куда-то посылал, да? А мы же не думали, что у нас еще полно прежних грехов, а их надо очищать. А это невозможно без обновления ума. Знаете, антивирусная программа, антивирусник, если он не обновляется, вирусы новые, а программа обновления старая. Все. Не ловит мышей наш код, наш компьютер. Вот и заражение компьютер. Забыл об очищении прежних грехов своих. Вот путь, чтобы стать причастником божеского естества через познание, через рассудительность, через вникание в себя и учение, занимаемся, если занимаемся этим постоянно. Римлянам 7 глава, 6 стих. Но ныне умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу. Заметьте выражение, в обновлении духа, в обновлении ума, а не по ветхой букве. Заметьте, у кого не происходит обновление ума, обновление духа? У тех, которые связаны с законом. Вопрос, каким законом и как он нас вяжет? Ну, заметьте, когда ребенок маленький, да, мы ему могли бы что-то объяснить, но он не может понять в силу возраста и в силу того, что еще ум на таком уровне находится, да? Поэтому мы говорим, много не объясняем, говорим, нельзя. А он идет. Я беру по закону его там разгою по попке. Но я ему даю понять, что получишь, если не будешь слушаться. То есть заметьте, закон требует исполнения, а не размышления. Если мы, ну вот говорим, закон не отменен, он есть, его надо исполнять, а просто не вникаем в него. Заметьте, наше сознание связано. Я не раз говорил, еще скажу о том. У адвентистов висит там на стене около кафедры закон Божий, скрижали 10 заповедей. Вот мы суббота, вот у нас не украсть, вот у нас не убить. Говорю, Христос 2000 лет тому назад вот этот десятисловный закон преподал в виде Нагорной проповеди. Намного более глубже и совершеннее, чем этот закон. Он правильный, он не отменен, но он не понят нами во всей своей глубине. Нагорная проповедь – это раскрытые две скрижали, как раскрытая книжка. Это моральный кодекс христианина. У нас висят 10 заповедей. И мы говорим «суббота». Заметьте, буквальное ветхозаветнее исполнение и подчинение закону. Вот закон, мы должны его исполнять. А вникнуть? А поразмыслить, а задуматься, а с такой стороны, а с такой стороны. Да, я не прелюбодействую, но смотрю с вожделением. Да, я не убиваю, но я раздражаюсь, а это дух человекоубийства. Вы видите, сколько всяких деталей. Заметьте, людей, приучивших исполнять закон, не задумываясь, а в церкви не учат думать и не учат задавать вопросы. Заметьте, закон связывает человека. Как связывает? Мышление. Если ребенку, то ребенка бить, но с ним не разговаривать, ему не объяснять, в соответствии с его ростом и способностью его ума понимать что-либо, просто бить, он будет зашуганным животным. С ним надо разговаривать, нужно обновлять его дух, его разум. Ему нужно показывать, ему нужно объяснять, чтобы он был человеком, извините, а не обезьяной, животным. Так вот, Павел пишет, мы умерли для закона. Почему? А нам открылось, мы что-то поняли. Мы уже поняли, что закон надо исполнять не из-под палки, а по благодати. Через познание, через осознание, через веру, через разумное осмысленное согласие и с разумностью этого закона. Так вот, заметьте, закон связывает, скажу вам, буква библейская, если не понять ее смысла, заметьте, связывает наше сознание, порабощает, делает его узким, зашоренным, зомбированным. Помните, да? Буква убивает. Что убивает? Сознание. А дух, смысл библейского слова, животворит сознание, развивает. Оно распускается, как цветок раскрывается. Так вот, заметьте. Умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы служить теперь Богу в обновлении духа. Вы слышите? Вера в Бога – это постоянное развитие наших знаний, постоянное их усовершенствование. Я говорю, христианская школа – это худшая из всех школ и примитивнее. Не только христианская. Вообще, любая другая религия не учит человека думать. То святые места, то вечери, то говорение на языках, то паломничество, то барабаны крутить, то позы лотоса, да, или позы трупа, то рассудок отключить, заметьте. А потом, кто его знает, что там им мерещится, и это называется истиной. Людей не приучают думать. И я говорю, школа религиозная худшая из всех школ. Так будет правильно сказать, чем просто христианство такая школа. Худшая. Религия – это опиум для народа. Не учат думать, не приучают и не говорят, что Бог говорит, я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного знания, а не зацикленного и фанатичного. Почему говорю, что религиозная школа худшая? Во-первых, не объясняют глубоко и в тонкости. Во-вторых, если объясняют, нету домашнего задания. И в-третьих, а никто этим домашним заданием дома не занимается. Религия – это когда в церковь пришел. А вышел в церкви – обыкновенная мирская жизнь. Чтобы думать, чтобы вникать, чтобы религия пронизала все сферы нашей жизни, чтобы она влияла на нас, на наш характер, на наши отношения, на наше развитие. Об этом в основном и речи не идет. Если где-то говорят, что таким, этим надо заниматься постоянно, то это поза, это медитация, это реинкарнация, это какие-то астральные тела, мистика. Извините. Говорят, да, знаете, медитировать надо, отключить сознание. Его и так не было, его взяли еще и отключили. Мозги были, но не работали. Говорят, их надо вообще удалить. Прооперируйте, пожалуйста, в позе лотоса. Вот что происходит. Вот потому и жизнь такая, вот потому и проблемы такие. Дальше. 2 Коринфянам, 7 глава, 1 стих. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, ну, какими мы должны стать, да, к чему нас Бог призывает. Заметьте, очистим опять кто? Бог? Нет, мы очистим себя от всякой скверны, заметьте, плоти и духа, заметьте, скверны есть не только в нашей плоти, но плоть вообще скверная, да? А заметьте, и в нашем духе, в нашем рассудке, там тоже полно скверн, которая плоть насадила. Наши чувства подчиняя рассудок, а мы подчиняясь этому, заметьте, в нашем мозгу тоже тараканов полно. Очистим, это должно происходить, очищение от скверн плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Заметьте, если будем очищаться от всяких скверн, то, заметьте, наша святыня, наша жизнь будет святынею, постоянную святынью, которая постоянно освящается. Жизнь лучше, лучше и лучше будет. Евреям 4:12. Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Я уже этот стих вспоминал вам, да? Заметьте, есть помышление, это к разуму относится, а есть намерение сердечное. Есть, я вам уже говорил, есть помышления сердечные. То есть рассудок на службе у сердца. Вроде бы помышление, вроде бы с рассудком связано, да? А диктует, что, о чем мыслить, да? Сердце. И заметьте, мы должны знать границу, где разум, а где чувство. Без этой границы, если мы ее не видим, не понимаем, я вам просто хочу сказать, у нас будет каша в голове. Мы не разберемся никогда, что есть истина, а что заблуждение. Ну и последний стих, который мы тоже с вами, не стих даже, а несколько стихов, место, да, которое мы с вами неоднократно вспоминали. Я не буду все объяснять, как когда-то объяснял, просто прочитаю и в разрезе данной темы немножко рассмотрю его. Это Римлянам 8 глава с 1 по 9 стихи. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. То есть, заметьте, не могут быть осуждены те люди, которые во Христе Иисусе уже не живут по плоти, а живут по разуму. То есть, разум ими управляет. Потому что, заметьте, живут по духу. Потому что закон духа жизни, заметьте, дух жизни в нашем рассудке. И наш рассудок, должен быть, ну, будем говорить, как закон. Как незыблемый закон, по которому надо жить нам. Потому что закон духа жизни, заметьте, закон ума, который должен постоянно править всем нашим естеством, закон духа жизни, во Христе Иисусе, заметьте, Иисус Христос тоже к этому закону пришел, освободил меня от закона греха и смерти. Третий стих. Как закон, какой закон? Закон ума или закон духа жизни. Закон ума, который должен был править человеком со дня творения человека Богом. Как закон, я буду читать и тут же вставлять свои слова для ясности. Был когда-то ослаблен плотью, которую человек, которой человек подчинялся. Был бессилен, то есть заметьте, закон ума, который перестал управлять естеством человека, был ослаблен самим человеком, когда он еще в раю подчинился впервые во вселенной чувствам, а не разуму. И этот закон ума, который имел силу, имел власть, стал бессильным. То есть, заметьте, чувства, которые мы слушаемся, которым мы подчиняемся, заметьте, чувства ослабляют силу и власть ума. Чем больше потакаем нашим чувствам, тем слабее наш ум и тем бездейственнее становится закон духа жизни. Поэтому и закон греха и смерти главенствует, и мы от него никак не можем освободиться. Значит, заметьте, закон ума ослабляется законом чувств. Я по-другому перефразирую. Поэтому ум становится бессильным, поэтому мы говорим, а мы ничего не можем. Ну, правильно, ума нет. У нас все в организме работает благодаря тому, что мозг управляет. Это процессор нашего организма, да? Как закон ума был ослаблен законом чувств, был бессилен, то Бог для того, чтобы этот закон восстановить, не десятисловный закон, обратите внимание, чтобы восстановить закон духа жизни, который во Христе Иисусе, Бог послал Сына Своего, заметьте, в подобии плоти греховной, а не божественной, в жертву за грех, чтобы Он эту плоть принес в жертву за грех и осудил грех во плоти. Чьей? В Христовой. Христос распял плоть свою, который родился, и осудил грех во плоти своей, и, сказав нам об этом, осудил грех в нашей плоти, сказал, что таковые, поступающие так, Царство Божие не наследуют. И дальше. Чтобы оправдание закона уже нравственного исполнилось в нас, добавляю, постоянно теперь живущих не по плоти, но по духу. То есть, что мы должны быть уже не душевными, а духовными, то есть не чувственными, страстными, эмоциональными, а умными, рассудительными. Ибо живущие по плоти, то есть заметьте, кем управляют чувства, а плотском помышляют, заметьте, рассудок находится на службе у плоти. Вот она установка. Вот он дух нашего ума. Вот почему он не может додуматься до чего-то хорошего и не может понять такую простую и понятную библейскую истину. Живущие по плоти, головой, а только плотском размышляют, божественное ему недоступно. А живущие по духу, то есть живущие по разуму, люди, которые рассудительные, помышляют о духовном, заметьте, головой, а об умном думают. И дальше. Помышления плотские. Заметьте, если голова на службе у плоти, помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления, заметьте, я добавляю, это отсутствие ума, автоматическая невозможность жить по-божьему и фактическая вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, заметьте, плотские, плоть, не покоряются, да и не могут. Если мы живем чувствами, а они не могут покоряться. чтобы вы поняли взаимосвязь между разумом и чувствами, я вам приведу несколько примеров. У блудника тоже есть мозги. Но я задаю вопрос. Он блудник, потому что это его доминирующая страсть в жизни. Задаю вопрос. Чем занят мозг блудника? Попробуйте угадать из трех раз. Есть преступник, у него тоже есть мозги. Но он не хочет работать, он хочет где-то кого-то объегорить, облапошить, развести, да? Задаю вопрос. Чем занято его сознание? И как он воспримет, если вы ему скажете, было бы неплохо, чтобы ты устроился на работу? Он скажет, я что, дурак такой, как ты? Вкалывать с 8 до 5 на работе, и начальник будет, да я пойду украду и все. Так сядешь в тюрьму. Ну и что? Заметьте. Взаимосвязь. Человек, который загорелся мечтой разбогатеть. Заметьте, что в его голове? И поймите, почему в его голову ничего не приходит светлое? Она, голова занята. Дух ума имеет определенный настрой. Вот что я люблю, о том думаю. Кого ненавижу, о том думаю. Вот они шоры. Вот она узость. Вот она ограниченность моего ума. Вот я обижен на кого-то, кто-то мне не нравится. И заметьте, я уже хорошего не вижу в этом человеке. Он может быть хороший, он может быть меня обличил, желая мне добра, он не имел ничего плохого, он не изменил своих чувств ко мне. Но мне это не понравилось, я на него обиделся. Мне Дух Божий говорит, что этот человек хороший. Нет, он плохой. Мне люди говорят, я вижу, он поступает не так, как я, все равно он плохой, я хороший. Вы видите, что творится с нашим рассудком? Кто? Как влияет на наш рассудок? 8 стих. Посему живущие по плоти, кем управляют чувствами, Богу угодить, добавляю, никогда не могут. Вы вообще понимаете, почему сегодня весь христианский мир заявляет, что грех непобедим? Но если грех непобедим, если вникать не надо, если надо веровать, если не приучают думать, если не говорят, как в человеке действует, через что Бог, через что сатана. Заметьте, все очень просто, все очень логично. Потому и грех, закон отмененный, и грех непобедим. Потому мы ничего не можем, поэтому мы бедные люди. И кто нас может избавить от всей плоти греха и смерти? Да никто, только Бог по милости через Иисуса Христа. Живущие по плоти, то есть, заметьте, чувственные люди, неприученные думать, Богу угодить не могут, потому что угодить могут духовные, рассудительные, а ведь этому не учат. Плоть не учат распинать, чувства не приучают наклонять к размышлению, их не пресекают ни в детях, ни в себе. Им потакают, поэтому рассудок деградирует. Там не просто дух ума плохой, там бывает уже и вообще того ума нет. А мы меняемся потому под влиянием работы Святого Духа. А Дух Святой обращается к разуму, а он у меня не работает. Вот она и проблема. И мы говорим, что сатана виноват. Я не говорю, что он не виноват. Но я бы говорил сегодня не о сатане. Я говорил бы сегодня о нас самих. Виноваты мы. Что развесили уши, что невнимательно читаем Писание, что просто верим, не вникаем, как нам советует этот Дух Святой, не прислушиваемся к голосу, не имеем жажды услышать этот голос и получить вот это познание. Поэтому и жизнь. Как готовили земельку, такие и снимаем урожаи. Конечно, я понимаю, нас учили, мы учили доверять, мы доверяли, мы чересчур много доверяли, поэтому находимся в таком состоянии. Я думаю, что на этом тему можно закончить. Думаю, что или надеюсь, что вы все-таки что-то для себя полезное извлечете из всего этого. Я понимаю, что там вы сейчас прослушали, в общем согласились, Я вам скажу, вам надо не раз еще прослушать будет это в записи. Не раз где-то остановиться, и я вам хочу сказать, не в один день и не за один даже месяц. Многое из того, о чем я сегодня говорил, в предыдущие разы, да, оно не сразу станет понятно и дойдет до сознания. Пройдет время, вы скажете, вот, я в прошлый раз на это не обратил внимания. Вот теперь еще вот такая деталька, вот такая изюминка. Я что хочу сказать? Вникайте в то, что я говорю, ну вы видите, я говорю, исходя из жизни, из Писания. Найдете, что не так написано, пожалуйста, мне напишите. Я приму, если я ошибся. Мне иногда говорят, Саша, ты тоже зацикленный, как и все, у тебя тоже дух ума такой, свято. Я говорю, возьмите Библию и покажите, что святость не является основанием всей этой книги. Эта книга называется «Священное Писание», которое должно привести нас к святой жизни. Бог святой, Христос святой, Дух святой и книга святая. И священник происходит от слова «святой», а не ученый. Да, я зацикленный, кто-то скажет, но я, вы видите моя зацикленность? На святость. На святости зацикленность. Но это не зацикленность, это основа жизни. Это основа мира, благополучия, радости и процветания человека и человечества. Это основа вечной жизни, основа Царства Божьего. Но у меня нет зацикленности, что это только так, а это не так. Я все время вникаю. И у меня все время происходит вот это обновление ума. Я вижу то с одной стороны, то с другой, то с третьей, то с пятой, то с десятой стороны. Каждый момент, который вчера казался, что был понятен. Это фундамент, и тут не может быть зацикленности. Да, я этого держусь, да, я на этом стою и буду стоять. В жизни в этой, с какой бы точки зрения на нее не смотреть, никакие проблемы никогда не решатся, ни мира, ни радости, ни счастья никогда в жизни не будет, пока человек будет оставаться греховным. И пока религия будет говорить, что это невозможно, мы обречены на мучения здесь и на гибель. Уже для вечной будущей жизни. Поэтому вникайте в себя, занимайтесь им постоянно. Так поступая, спасете себя и слушающих вас. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующих встреч.